Доброе утро. С вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Очень важная тема со странным названием». Как вы помните, мы с вами в прошлый раз, рассуждая по этой теме, затронули такой один важный аспект. Ну, вы помните вообще, что тема началась с того, что один человек мне написал вопрос по поводу того, вот почему в церкви, почему Павел написал, что жены в церкви, да, молчат, учатся в безмолвии, да. Далее он задает вопрос, что были же и женщины-судьи, извиняюсь, пророчицы, да. Далее, сегодня есть такая тенденция, женщины, как говорится, рвутся во власть. Вот в церквах хотят как бы нарушить церковные устои, каноны, и хотят быть пастырями, священниками или священницами, да? И как вот это понять, как совместить, тем более, если написано во Христе Иисусе, нет ни мужского пола, нет ни женского. И когда мы с вами в прошлый раз говорили на эту тему, я там задал такие вопросы. Ну, если по Библии, жене написано «не позволяй властвовать», то есть командовать, управлять, учить, да, я вам еще говорил о том, что, в принципе, непозволительно, согласно Библии, командовать, властвовать, учить, да, и братьям. И тогда возникает вопрос, ну, если властвовать нельзя, по-христиански, потому что это принцип Царства Божьего, да, властвовать, даже Бог над нами не властвует, да, Бог не узурпировал власть, Он нам предложил образ жизни, Он сказал, Он показал во Христе Иисусе направление нашей жизни, какова она должна быть, но не берет за горло, не учит насильственно, не властвует над нами. Мы созданы со свободной волей. И как, если Бог, наш Творец, мужчины и женщины, да, если Бог, властитель всего, не властвует над нами, то возникает вопрос, почему мы пытаемся над кем-то властвовать? Почему мы не задумываемся, что это в корне неправильно? Что здесь что-то неправильно в нашей психике, в нашем внутреннем мире, да, что надо что-то менять. И если мы не имеем права властвовать, то зачем тогда стремиться во власть? Ведь власти можно добиться совершенно иным путем. Я вам уже говорил в прошлый раз, не буду повторяться на эту тему, каким путем можно достичь вот этой власти, да? Я вам только хочу добавить одну важную мысль. Вот по поводу, ну, того, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Скажите, Христос вообще стремился стать царем Израилевым? Я думаю, вы понимаете. Он называл себя царем? Он стремился стать царем? Нет. Но что? Он, или это по-другому скажу, он что-то делал для того, чтобы быть царем? Нет. И вопрос, а почему народ кричал «Осанна сыну Давидову»? Почему под его ноги люди постилали свои одежды и пальмовые ветви? Как вы думаете, почему народ вот так кричал? Почему, ну, кстати, хочу сказать, тот же народ кричал «Осанна», все цари иудейские, тот же народ кричал «распни». Ну, это народ, такая, будем говорить, общность, такая популяция людей, да, которые сегодня одно, завтра другое. Но я сейчас не об этом, не на эту тему. Христос делал что-либо, чтобы быть царем? Нет. Его люди признавали царем? Да. Короновать хотели? Да. Одежды свои постилали. Это, ну, знаете, как говорится, в высшей степени почести. То есть пройдись по моим одеждам, для меня это будет честь. Так вот, обратите внимание, почему такое происходило? Ну, кто-то объяснит, он был там из колена Иудина, там, ну, есть некая у него там, будем говорить, родословная, ну, типа он мог быть царем, Ну, не потому, что он вот был вот таким, о котором я сейчас с вами говорю, а потому, что он как бы имел, ну, будем говорить, некое юридическое право, ну, в силу какой-то царственной наследственности. Но я вам должен сказать, он же царем не захотел быть. Хотя мог бы стать им. Ну, взял бы, подумал, вот, ну, как каждый из нас. Ну, вот я хороший, допустим, да. Вот буду царем в государстве. Наведу порядок, преступников накажу, бедным окажу милосердие, сострадание, заботу проявлю о них, да. Ну, представьте, Христос был бы царем, имел бы власть, да. Какое было бы израильское государство? Какая бы сила там присутствовала, но он не захотел, потому что по-доброму его слушать не будут, а по-плохому поступать, я имею в виду взять за горло народ, когда он не слушает, ну, нормальных, справедливых законов, да, это не по-божьему. Он не хотел, но обратите внимание, он фактически был царем. И если бы он только глазом моргнул, без разговора его бы воцарили, и была бы совершенно другая ситуация в Израиле. Но он этого не хотел. Почему? Вот задумайтесь, почему? Да, можно стремиться во власть, делать все для этого, но не соответствовать этому. А можно не стремиться во власть. Можно иметь другие ценности. Вот будем говорить, божеское естество. И тебя будут короновать. Не ты будешь лезть, не ты будешь набивать себе цену. Тебе люди будут кричать «Осанна сыну Давидову». Все цари иудейские. Чтобы нам было понятно, я в прошлый раз, кстати, напомню, я выразил мысль такую, что Наполеон, когда был в ссылке на острове Святой Елены, он там, ну, писал какие-то мемуары, да, цари обычно любят потом, когда уже, как говорится, свергнуты там или отошли от власти, мемуары писать. И вот он написал, что Христос величайший завоеватель, никого не убил, ни над кем не издевался. Ни над кем там власть, ну, я своими словами говорю, он не узурпировал свою власть над кем-то, да? Не правил жестоко, не подчинял силой оружия, но за ним идут, его почитают, на смерть идут. И, кстати, хочу сказать, вот многие задают вопрос такой, почему Бог, если он есть, почему на земле такое беззаконие творится, да? Почему он... Если он Бог взял бы, вот и тут, как говорится, наказал преступников, сделал бы жизнь счастливой, да? Почему он молчит? Значит, его нет. Был бы он, не было бы вот этого преступления в этом мире. Я вам должен сказать, опять же, об этой общности, да? Личности на двух ногах ходящих, да? Вот сегодня они говорят вот так, где Бог, почему он не вмешается? Но если бы он сегодня вмешивался... Он же вмешивался бы не только, ставил на место президентов, там, премьеров, министров. Он же поставил бы и вот этого крикуна на место. И этот бы крикун сегодня кричит, почему он не делает. Завтра будет кричать, что ты вмешиваешься в мою личную жизнь. Да, вот того наказать надо, а вот этого меня, да, не надо наказывать. Вот они грешники. Ну, если я грешник, я маленький, они большие. Но их надо было бы наказать, причем очень жестоко. А меня нет. Но это будет несправедливо. Закон обязателен для всех. И для богатых, и для бедных. Для великих, и для малых. И обратите внимание. Во Христе величайший завоеватель на нашей планете – Бог. Который послал Сына Своего. Заметьте, вместо того, чтобы послать войско свое, ну, допустим, ангелов, да, пусть того же Христа, как главе ангелов, да, послал бы Христа, послал бы войско ангелов с мечами какими-то там пламенными обращающимися, отколошматил бы нас всех по полной программе, да? Вот царь, вот власть, да? Но это то же самое, что сатана хотел. Это то же самое, что происходит на нашей земле. Обратите внимание, отправляет одного единственного сына своего. Обратите внимание, не в качестве льва, хотя в кое-каких ситуациях это лев от колена Иудина, да? Но посылает агнца, беззащитного, можно сказать так по-человечески, беспомощного, посылает на верную смерть. Ведь мы сейчас говорим, Христос величайший завоеватель, а Бога как бы, знаете, оставляем в стороне. Бог, пославший Сына Своего, величайший завоеватель. Я не буду говорить больше Христос или больше Отец, там, да? Я говорю, что Отец Сына Своего не пожалел. Это такой способ завоевать. Я сейчас не буду говорить о том, что мы из себя представляем, как верующие, как христиане. Сколько, какова цена наша, да, сегодня? Зачастую это копейки, как говорят, в базарный день. Так вот, на что хочу обратить ваше внимание. Посылает отец своего сына на верную смерть, на издевательство, на побои, на поругание, на позорную смерть. И обратите внимание, любя Христа, мы любим Отца. Поклоняясь Христу, мы поклоняемся Отцу. За что? Мы говорим и Отцу, ты царь, царь вселенной. Если уже так будем говорить, ну, это слова мои, которые нельзя, как говорится, воспринимать так, слишком узко направлено, да? Если Христос царь земли, то Бог царь вселенной. Таков принцип. Обратите внимание. Мог бы Бог сатану уничтожить? Да без разговора. Третью часть ангелов, которые пошли за сатаной? Да без разговора. В пыли, в прах просто, как говорится, растворились вселенной, улетели в качестве пылинок вселенной. Все. Не сделал, обратите внимание. Мог бы отстоять свою власть, да, конечно. Мог бы ее отстоять и, будем говорить, ну, не силой оружия, ну, некой божественной силой, восстановить свой попранный сатаной авторитет. Конечно. Без разговора. Но заметьте, Бог тоже не стремится быть царем неба. Он не узурпирует власть, он не применяет никакого насилия, никакой силы над теми, кто не повиновался. Ну, кто-то скажет, но сатану уже Бог изгнал. Ну да, когда тот уже начал, как говорится, войну на небе, да, ну тут уже, как говорится, извините, так можно же было война, это спишет все. Можно было бы дать ему по голове хорошенько и той части ангелов, которые стали на его сторону. Типа война была, и я вас уничтожил. Все равно были бы сомнения. Все равно бы кто-то думал, что Бог в чем-то не прав, почему он боялся сатаны и почему не позволил сатане, ну, показать во всей красоте, конечно, в кавычках красоте, ту модель мироустройства, которую хотел предложить сатана. Чтобы вселенная не сомневалась, модель мироустройства, которая была бы во вселенной, это вот она у нас здесь на земле. Дурдом на колесах. Вот так было бы во вселенной. Но я обращаю внимание, не Бог, не Отец, я имею в виду, да, не Сын Божий. Они не претендовали на власть, не рвались туда, как будто бы мы, как это мы делаем с вами. Мы просто больны от безвластия. Нам хочется хоть над кем-то, хоть над собакой, хоть над котом. Щелбана ему дать по лбу коту, но все равно я хоть над котом да власть. Натура наша гордая, сатанинская. Так вот, обратите еще раз внимание. Бог не стремился к власти. Почему? Он хотел только признания осмысленного, осознанного. Христос не стремился быть царем. Он был царем. Он достоин был царем, быть царем. но он ничего не делал и даже отказывался от этого статуса, от этой, как можно сказать, должности, да? Он хотел признания. И вот это именно, да, вот эта методика, вот это, в этой методике заключается сила Христа и сила Бога Отца. И чтобы нам было понятно, да, вот почему Христос, почему Бог вот заняли такую позицию. Но я говорю, заметьте, вера у Бога движет людьми, и они идут на смерть. Вера во Христа движет людьми, они идут на страдания, в тюрьмы, лишаются всего, чего только можно лишиться в этой жизни. Они не назначенные, они не добившиеся власти, они признаны властью. Вы понимаете? Конечно, не всеми людьми. Конечно, не всей вселенной. Та третья часть ангелов, которая пала вместе с сатаной, они не признали. Не потому, что Бог не прав, а потому что они были неправы, и нечем было Бога крыть. И я на основании вот этих размышлений, что хотел бы вам сказать. Жены, хотите быть главами семейств? Повторите подвиг Христа. Вот станьте вот такими, не домогайте славы. Не показывайте пальцы веера. Не демонстрируйте свою эмансипированность. Не говорите о том, что вот женщины ничуть не хуже мужчин. Докажите, покажите, влюбите своих мужей. Они подымут вас на руки. Они будут носить, как прислуга, вас на руках, а вы, как царица, будете покоиться у него на руках. Он скажет 1000 нежных слов. Окажет 1000 ласк. Вы будете царицей, но признаны. А так вы домогаетесь царства, не будучи признанными. Претендуете, но не соответствуете. Орете, психуете, обижаетесь, капризничаете. И говорите, почему меня унижают. Да потому, вот из-за этого и унижают. Знаете, как есть в миру подобная ситуация, да? Человек не соответствует занимаемой должности. Либо лезет начальство, или уже начальник, кто-то его тут, как говорится, протолкнул и усадил. А он ни бэ, ни мэ, ни кукареку. Кроме как орать и пальцы веером показывать. Так вот, я говорю, что людей некоторых смещают с должности из-за несоответствия занимаемой должности. Нет квалификации, нет ума и нет никакого толку. Вот весь секрет. Хотите быть властью, которую не свергают? Повторите подвиг Христа. Хотите быть общепризнанным народом ее? Хотя в этом мире не стремиться, не бороться, тебя никто не заметит. Совершенно другое сообщество. Это не небо, это земля. Можно даже сказать, преисподняя. Хотите быть пастырем в церкви? Повтори подвиг Христа. Вот и все. Вот он рецепт. Очень простой. Но повторять подвиг Христа, ну, верующие в церкви заявляют, что вообще-то, ну, подвиг Христа в чем? Не согрешил. Какие искушения, какие нападки, какие сплетни, да, какие попытки его каким-то образом, там, будем говорить, унизить, поймать, подловить, ну, уничтожить. Не согрешил. Не был жадным, не был хитрым. Не был гордецом, не был подлецом. Ни вором, ни пьяницей. Понимаете, да? Вот за что любили. Мог быть простым, доступным для слепорожденного. Для отвергнутого, который прокаженный. Для Закхея мытаря, которого все отвергали и считали, как говорится, извините, сказать западло, вообще поздороваться с ним, да? А он подходит и говорит, я у тебя хочу быть сегодня дома. Так с ним здороваться не хотели. Вот это Бог. Вы помните историю со слепорожденным? Христос исцелил, не сказал, пойди расскажи, рекламируй меня. Тот товарищ от радости сам побежал. Вы помните, как те, которые не занимали, вернее, занимали должность, но не соответствовали ей, книжники, фарисеи, священники, в общем-то, элита, можно так сказать. Некрасивое слово, но вот такая элита, пусть поганая, но элита. И вы помните, как травили этого бедного, слепорожденного, но уже исцеленного? Помните, да? Это просто к нашей теме, чтобы было понятно, какие люди занимают позицию, да? И заметьте, эти книжники, фарисеи, да, ругали, устрашали людей отлучением от синагоги, да? Заметьте, вот занимают должность. Но люди отвергали. Слепорожденный отвергает. А Христа, который не лезет во власть, но соответствует, принимают. Вот он, рецепт для решения многих наших проблем, церковных, семейных, общественных, государственных. Покажи, докажи, отобрази, о чем ты говоришь. У тебя самого получается? Нет. Чего ты лезешь вообще? Чтобы нам было понятно, я вам хочу прочитать одну очень поучительную, очень красивую притчу. Вы знаете, ну, притча здесь, как говорится, в иносказательном таком виде, ну, сказана, да, выражена мысль. Но я хочу сказать, красивая, такая, знаете, поучительная притча, которая, если мы ее правильно поймем, многому чему нас может научить. Чтобы мы поняли, кто лезет во власть, кто рвется и почему рвется. А кто не рвется, как Христос, и почему не рвется. Значит, эта притча написана в книге Судей, 9 глава, с 8 по 15 текст. Ну, я не буду рассказывать предысторию, там, в общем, одного товарища, не очень, как говорится, хорошего, я так мягко очень говорю, да, ну, как бы он претендовал на власть царскую или там судейскую, да, ну и, как говорится, хороших убили, плохой, как говорится, вот он единственный кандидат. Значит, притча такая. Пошли некогда дерева помазать над собою царя. Ну вот обратите внимание, деревья же не ставят над собою царя, да? Под деревьями подразумеваются люди. Значит, пошли некогда дерева помазать над собою царя. И слушайте, ну из всех деревьев, какие там есть, ну растения, да? Решили, ну, типа, кто же будет властью, ну, ладно, разные деревья, разные плоды, разные вкусы, да, но кто-то же должен нами управлять, да, вот. И вот сказали маслине, обратите внимание, маслина, дерево, приносящее пользу, пользующееся спросом и популярностью, да, сказали маслине, царствуй над нами. Слушайте, что маслина отвечает. Ну, это речь идет как бы о людях, да, под деревьями подразумеваются люди. Маслина сказала им, оставлю ли я тук мой, обратите внимание. Маслина говорит, у меня есть нечто ценное, более ценное, чем быть царем над вами. Вы понимаете, да? Маслина знает себе цену. Маслина пользуется популярностью, да? Ее садят, ее размножают, ее культивируют. Не за того, что она маслина, а потому, что от нее людям есть польза. И смотрите, маслина говорит, оставлю ли я тук мой, ну, имеется в виду как бы оливковое масло, да? Которым чествуют богов и людей. Заметьте. Елей, как бы в храме, да, да не только в храме иудейском, наверное, и в других храмах, и в капищах это было, это и благовонное курение, и горение там свечей, да, ну, как бы, Богу. Людей помазывали, на голову выливали елей, да. Смотрите, и Маслина говорит, оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов, и пойду ли скитаться по деревам? Вы слышите, что такое царство? Скитаться по деревам, это, знаете, вот все равно, что заняться проституцией. Я уже говорил, ну, выражал мысли, кажется, тема была такая, человек, потерянный для этой жизни. Я там, ну, больше, наверное, о себе говорил, да, и я вот говорил там такие мысли, вот пойти стать президентом сегодня, да, я не пойду. Я не пошел бы, ну кто-то скажет, так тебе туда никто не попросит. Я говорю, да не попросят, конечно. Да я бы и попросил бы, попросили бы, я бы не пошел, да. Почему? Да не может президент вообще, ну, политику свою, если президент толковый, но не может он политику свою провести в демократическом обществе. Там же есть масса противовесов. Должна быть обязательно оппозиция. Но это просто, знаете, вот как говорится, жена должна обязательно выступать против мужа. Вот приблизительно вот так в государстве. Это нормально, как бы противовес такой, да? Далее. Один, ну никто не сделает ничего. Армия, начальники в армии, военачальники, губернаторы, мэры городов. Вы понимаете? Их надо уговаривать, они же не единомышленники. Их надо стращать, кого-то надо судить за коррупцию, кого-то надо за несоответствие занимаемой должности увольнять. А это же кланы. Это же орда какая-то, вы понимаете, да? Начни ставить на место ради справедливости. Жестокий тиран, обвинение в сталинизме. Останься хорошим. Скажут, ни рыба, ни мясо. Вот как Зеленский пианист. Далее. Ну, если как-то надо править, заметьте, вот тут начинается проституция. С теми надо договаривать, что проголосовали. А договариваться, вы понимаете, в нашем мире ценности это деньги, бабки, должности, карьера, удовольствие. И начинается торговля. Я вот, извините, ну, там, ничего не имею против Зеленского, да? Ну, был он юмористом. Хороший, плохой, ладно, там много всякой пошлости, ну, ладно. Ну, как юморист смешной, смотрели, платили деньги, жил, как говорится, в достатке, да? Жил, не тужил. Стал президентом. Вот посмотрите на него. И мне хочется сказать, да был бы ты юмористом, да играл бы ты на своем пианино, как ты когда-то играл без штанов. Был Кличко, какой он там, я имею в виду на слова, какой он там на мудрость, да? Ну, как боксер. Я не про бокс, я не за бокс. Не про мордобитие. Известный, со славой был, и в славе бы жил. Нет, стал мэром. Теперь тот же 95-й квартал с уже бывшим членом этого квартала Зеленским, да? Ну, пока будет Кличко, будет информация, ну, чтобы смеяться было, кому над кем. Иногда я говорю такие мысли, ну, ты хороший дворник. Улица выметена, кустики подстрижены, клумбочки в порядочке, да? Чистенько, урны на месте, пустые, мусора нет, мухи не летают. Вышел человек, радуется, говорит, боже, какой человек здесь у нас работает. Нет, стал каким-то начальником. Чтобы быть которым, ну, не хватает ни ума, ни сноровки. Все говорят, ну, надо ж тебе такой вот это вот. Да мел бы ты метлою, и тебя бы уважали. Ну, как же метлою мести, да? Или с шваброй и тряпкой ходить где-то в каком-то офисе. Вы видите, да? Люди, которые не имеют чего-то, они лезут во власть. А вот Маслина или люди, которые что-то имеют, они как бы говорят, обратите внимание, оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, пойду ли скитаться по деревам. И вот президент Зеленский, и тот же Путин, который вот такие, вот он такой рассекой, а он же не может сам ничего сделать. Если кто-то думает, что его там Ельцин поставил, да Ельцин бы поставил, но не было бы тех, кто ставили Ельцина, и которые стоят за Путиным, Путин бы не был Путиным. Не может он сам править. Надо заниматься проституцией. Надо и с либералами, чтобы на Западе западные наши партнеры тоже как-то благосклонно ко мне смотрели или на меня смотрели. Надо кому-то должность дать. Заметьте, это коррупция. И это в каждом государстве, включая и, как говорится, бескоррупционные Соединенные Штаты Америки. Там коррупция в высшей степени. Она просто по-другому называется, по-другому совершается. Но это везде есть. Вот смотрите, Трамп дорвался до власти, да, и посмотрите, какая протестная акция вот с момента, как была предвыборная кампания, как он стал, в чем только не обвиняли. Обратите внимание. Ему тоже надо где-то договариваться, ему тоже кому-то надо, как говорится, и денежкой платить, и должностями какими-то, и договорами, и государственными заказами. Это везде. И обратите внимание, ну что, лучше быть президентом страны, вот это вот все время со всеми договариваться, никогда не быть самим собою. Невозможность быть честным, потому что честный ничего не сделает. Там надо договариваться, там надо торговаться, там надо продаваться, там надо покупать и продавать. Вариантов нет. Пастырем быть, я точно так говорю, был. Два раза был. Это та же самая проституция. Это ты не можешь, прочитав Библию, поняв что там, убедившись в чем-то, ты не можешь в церкви, в организации говорить, как написано. Тебя точно так же начинают стращать. Тебя точно так же предупреждают и тебе угрожают, что завтра окажешься без содержания. Вот так надо говорить, а вот так не надо. Я опять говорю, вы знаете, ну действительно, вот быть свободным, зачем мне вот это, как говорится, проблема? Головная боль. Понимаете, если живешь с Богом, чего-то достигаешь, что-то получается, кому-то можешь оказать помощь, кто-то тебя за это ценит. И ценят уже не потому, что там добиваюсь, домогаюсь какой-то власти, какого-то авторитета при помощи церковного порядка, а просто тебя признают, тебя любят, за тобой идут, тебя ценят, а ты не властвуешь. Вот это цена. Вы помните, Христос тоже рассказывает там притчу о пастырях. Пастырь нормальный, правильный, не узурпирующий власть и не стремящийся к власти. Он идет впереди. Не сзади, не ногами и батагом бьет овец, куда же вы пошли такие рассякие. Он идет впереди. Заметьте, своим примером, своей любовью, своей притягательностью он влечет за собой. И заметьте, овцы мои слушают. Вы слышите? Я не кричу, я не командую, я не бью, я не угрожаю, на что на шашлык пойдешь. Овцы свои идут. Они свои не идут. И даже если какая-то овца, ну, как говорится, сбилась с пути истины, не пошла за вот этим добрым пастырем. Он идет, он ищет ее. Он берет на руки. Не бьет по голове. Не режет ее на шашлык. И говорит, вот со всеми будет шашлык, если не будете меня слушать и не будете ходить за мной. Я не против церковного порядка, но я против церковного порядка, потому что, ну действительно, если я не соответствую занимаемой должности, да, что только при помощи церковного порядка в церкви, а в государстве при помощи там какой-нибудь гвардии, национальной гвардии, Росгвардии и еще какой-нибудь гвардии, но только при помощи этого можно править этим народом. Других вариантов нет. Еще раз напоминаю, маслина знает себе цену. Она не рвется во власть, потому что у нее есть елей, которым чествуют богов и людей. И за что? За елей. Маслину размножают, удобряют, обрезают, заботятся. И она говорит, пойду я ли скитаться по деревам. То есть я хочу сказать, политика – это все равно, что на окружной дороге стоять и махать всем проезжающим автомобилям. Кто идет в политику – это вот такие вот люди. Они не понимают, им просто политика – это, говорится, власть. Политика – это деньги. Политика – это влияние и авторитет. Так я задаю вопрос, у кого есть елей, тот идет вот туда, в царствование, в скитание, вот написано, скитание по деревам. Вот обратите внимание на предвыборные кампании, как каждая партия, там кто-то повышает рейтинг в процессе, там, как говорится, какого периода времени, кто-то понижается, да. Вы обратите внимание, как они распинаются, как они, как тут, знаете, проститутка заголяется на улице красных фонарей, там, знаете, где-то в Европе, да. Ну, чтобы привлечь клиента и заработать денег. Вы посмотрите, что обещают, как изгаляют. Там где-то что-то быстренько ремонтируют, где-то что-то покрасили какой-то краской. Ну, типа, вон, ну, гляньте ж, как мы работаем. Ну, выберите нас, вы понимаете? Ну, стыдоба вообще. Стыдоба, когда вот эти политики, вот им надо быть избранными. Опять во власть. Чего? Хотите добра народу, так посмотрите, что творится в стране после каждого выбора и после каждого прихода вашего во власть. Да никакого толку вообще нет от этого. Ну хорошо, ну жена стремится во власть, быть главой семьи. А толк есть? Нет. Ну чего ты стремишься? Чего ты претендуешь? Чего ты тут истерики закатываешь? Или тот же самый муж, чего ты кричишь? Ты покажи. Чтобы жена пошла за тобою. Чтобы жена сказала, ты мой царь. Или чтобы муж сказал жене, ты моя царица. Теперь я задаю вопрос, а чего же мы стремимся во власть? Да нет елея. Да нет ума. Нет соответствующих черт характера. Нет навыков. Знания даже нет. Дальше читаю. Сказали дерева смоковницы, иди ты царствуй над нами. Обратите внимание, смоковница сказала им, оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам. Вы видите, да? Ну, будем так говорить, маслина, смоковница, отличаются друг от друга, разные плоды, разное применение, да? Но обратите внимание, тоже смоковница, да? У нее есть нечто, за что ее любят. У маслины есть, за что ее любят и ценят. И смоковница, имея, ну, другую, будем говорить, другие плоды, да? Она говорит то же самое. Оставлю ли я сладость плодов моих и пойду ли заниматься проституцией? Видите, да? Сказали дерева виноградной лозе, иди ты, царствуй над нами. Виноградная лоза сказала, оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков? И пойду ли скитаться по деревам, опять же заниматься вот этой вашей политической, религиозной или семейной проституцией? Наконец, слушайте внимательно, наконец сказали все дерева терновнику. Вы видите, фрукт какой. Мирового значения фрукт. Терновник. Это даже не дерево. Это такой кустарник, колючий. И плод которого, во-первых, чтобы плод взять, так как говорится, исколешься, измучишься. А если этот плод возьмешь в рот, так Москву увидишь. За 1000 километров. То есть, обратите внимание, хорошие не идут во власть, их любят, их признают. Они и так признаваемая власть. Да? Терновника никто не признает за власть. Терновник, это, будем так говорить, колючка какая-то. Так слушайте, в конце концов, выбора нет. Хорошие все отказываются от того, чтобы заниматься этой, будем говорить, политикой или проституцией. Сказали дерева, ну, как говорится, все, на безрыбье и рак рыба. Стоит терновник, которому никто не подходит, которого никто не любит, которого специально никто не культивирует. Иди ты, царствуй над нами. И слушайте, какие претензии, какие амбиции. Терновник сказал деревам, если вы поистине поставляете меня над собою царю, царем над собою, то идите, слушайте, покойтесь под тенью моею. Вы слышите, да? Терновник, огромное дерево, как чуть ли, я не знаю, какой-то секвойя какая-то, да? И виноград будет подо мной, тут, кажется, покоится в тени от зноя. И смоковница, да? И маслина, идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, не пойдете, не признаете, да, мою власть, мое превосходство вкусовых качеств моих плодов и моих колючек, то выйдет огонь, обратите внимание, какой огонь? Ну, царский огонь, гнев царский, закон царский предпишет таких людей при помощи тогда слуг охраны царской, сегодня там спецслужбы, сегодня там какие-то МВД, там самых, как говорится, разных разновидностях, да, то выйдет огонь из терновника и пожрет. Вы видите, да? Кедры ливанские, вы слышите? Кедры и терновник. Это, знаете, моська говорит, ну, если ты, слон, не признаешь меня, да, то выйдет от меня огонь и пожрет тебя слона. А слон посмотрел так, говорит, а ты пантер себе купил? Большой. И вот вопрос возникает. Заметьте, терновник сказал, если вы поистине поставляете меня царем. Что эти слова обозначают? Да он давно считал, что он самый достойный. Правда, люди не культивировали, люди не любили. Когда кололись, то чертыхались. Иногда, я знаю, там, иногда с терновника кое-что съедобное делают. Или делали. Заметьте, терновник говорит тебе, есть, если вы поистине поставляете меня царем над собой. То есть это говорит о том, что... А он как раз и... считал себя самым достойным. Чего они там торгуются? Кто будет царем? Ну, неужели тут непонятно? Шипы, я говорю, как на царской короне, да? Вкус плодов, так это же вообще объедение райское. Заметьте, худший из людей, который не обладает ничем ценным, которого не любят, за которым не идут, которого не уважают, который не испытал ни радости, ни сладости, ни любви, да. Человек, который, вот будем говорить, колючий терновник, вот родился такой, как говорится, таким и умрет. Что ему делать? А он мечтает прийти во власть, занять власть, слушайте, править жестокой рукою, пожрет кедры ливанские. Я думаю, вы понимаете, да? Многие из нас, наверное, читали эту притчу, ну, так вроде пробежались. А вот смотрите, насколько здесь глубокая мысль. И я думаю, что вы теперь понимаете, кто рвется во власть. Церковную, политическую, экономическую или финансовую. Это неудачники на личном фронте, которые не испытали сладость, радость, удовольствие в жизни, которые не были любимыми, которых не ценили, которым не приходили за советом, да? Потому что они не имеют ценного содержимого, не имеют елея, не имеют виноградного сока, вкусных плодов, за которые их любили бы люди и тянулись бы к ним. Кто не испытал счастья материнства, отцовства, нежности, любви, семейной идиллии, и стремятся компенсировать это деньгами, властью, славой, удовольствием. Но не имея любви, будучи обделенными ею, будучи злыми, они идут во власть и потом властвуют над народами. Пишут несправедливые законы, угнетают людей, используют их в качестве расходного материала. Поняв цену любви и уважения людей к себе, поменять это все на власть, которую люди все равно не будут признавать, да? Это все равно, что уйти от любящего, заботливого мужа и заняться проституцией. Заметьте, но если муж толковый, и жена как сыр в масле, ну она тоже должна соответствовать. Ну вот это вот все бросить и пойти и стать, как говорится, я не знаю, членом Совета Федерации, там, Думы, Рады какой-нибудь, Кнессета, там, я не знаю, еще где-то. Вы понимаете, да? Там нет удовольствия, там все время, всю жизнь одни интриги. И вот мы с вами вот рассмотрели вот эту притчу, немножко так порассуждали о том, вот, что такое власть, кто туда рвется и кто и почему туда никогда не пойдет. Теперь, я думаю, вы понимаете, кто рвется во власть. Я думаю, вы теперь понимаете, что вот после всего вот этого, да, женщина добивается упорной, целенаправленной власти. Она стремится во власть. Вот если женщина вот такая, я сейчас не говорю там про церковную власть или про государственную, вообще и про церковную, и про государственную, и про семейную власть, да? Если она вот такая, вот будем говорить, не имеет любви, заслуженного авторитета не имеет, ее не ценят, потому что не за что ценить. Можно, она рвется во власть, можно ли ее вообще допускать до власти, ставить ее на эту работу? Поставит ли Бог ее вот с такими заявочками, с такими претензиями, с такими пороками, с таким вот несоответствием, да? Поставит ли Бог женщину, вот, в, ну, чтобы она вот имела вот такую-то власть? Или, может быть, вот такую женщину, вот с такими претензиями и амбициями, надо гнать в три шеи вообще, ну, знаете, как говорится, как революционерок декабристов, декабристок. Также и мужчин, которые не соответствуют критериям, ну, если говорить библейским языком, епископа. Надо гнать от руководства церковью поганой метлой подальше, чтобы они не баламутили народ. Если говорить о мужиках в политике, в государстве, в экономике, в финансах, да, принцип тот же самый. Если ты не любишь человека, если ты сам по натуре эгоист, если ты не был любимым, если тебя не ценили, если ты обижен, да если ты вообще ни в чем не разбираешься, кроме того, что ты что-то закончил, и у тебя есть какая-то поганая бумага, ты закончил, поставили тебе отметки. За что поставили и как поставили, это другой разговор. Может быть, взятки. Можно ли такого мужчину или таких мужиков вообще допускать до власти? Я уже говорил вам. Если врач, который не любит пациента, человека, не ценит, не любит, можно ли его во власть, извиняюсь, не во власть, в медицину вообще пускать. А у нас ведь в основном-то такие и есть, за небольшим и редким исключением. Это медик, который занимается проституцией на окружной дороге. Он зарабатывает деньги. Медику невыгодно, чтобы человек выздоровел. Он не будет думать о пациенте, что сделать, чтобы он был здоровым. Ему плохо, когда он умрет, потому что не за что будет жить. Ему плохо, если он выздоровеет. Ему хорошо, если он постоянно больной и постоянно ко мне ходит. Все, пока он больной, я живой, здоровый и обеспеченный. И ныне некого вообще ставить. Куда ни глянь, кругом одни похоти плоти, похоть очей и гордость житейская. Люди, не имеющие истинной ценности, не знающие, что это такое, они рвутся во власть. При этом не соответствуют этому. Нет того, что у них было бы какое-то преимущество, какое-то знание, какой-то успех. Ну и, конечно же, в первую очередь, любовь к человеку. Нет этого. И власть рвутся, во власть рвутся. И тут не надо удивляться, почему законы такие принимаются. Почему несправедливость есть, была и будет. И теперь такой вопрос. Если Богу некого вообще ставить, кроме необъезженных, уж извините, я имею в виду необъезженных, это вот плотских, обычных, обыкновенных людей, да, греховных. Если некого ставить Богу, кроме необъезженных жеребцов, извините, скажу жеребих, чтобы не говорить кобылиц, звучит это более некрасиво, да? То как можно вообще говорить о том, что наша церковь истинная, а государство правильное и всякая власть от Бога? Нет, власть как институт, да, обязателен или обязательно, да? Но те, кто приходит во власть, это не от Бога. От Бога, если в церкви, то это соответствует, ну вот, кто епископ твой желает. Вот это от Бога. Если этот человек епископа говорит, а ты такого видел, а это невозможно, тут же большой вопрос, кто его поставил. И если он говорит, что меня Бог поставил, тогда я задаю вопрос, какой Бог тебя поставил? И церковь, которую ты возглавляешь, которая говорит, что она самая истинная. А опять же вопрос, церковь Божья или нет? Государство правильное? Но если бы было правильное, ну вот в Библии написано «царь, заботящийся о народе». Вот преимущество, вот Богом поставленный царь. Царь, который любит человека, любит людей. Всех любит, не злой. А если он любит, к нему будут тянуться. Если будут тянуться, так он признанный, его свергать не будут. За него, как за Христа, пойдут на смерть, на баррикады пойдут. Но я задаю вопрос, из кого нам сегодня выбирать? Тут же вопрос стоит, можно ли женщинам управлять в церкви? Я задаю вопрос. А вы вообще много знаете мужиков, которые соответствуют библейским канонам, кто епископство желает, тот доброго дела желает, но он должен быть непорочен в библейском божественном смысле этого слова. Много знаете? Так я вам отвечаю. Тут нет мужиков, которых ставить. Я этим самым не говорю о том, что ну вот я, конечно же, вот я соответствую, вот меня бы поставили, нет. Я был, я знаю, что это за проституция, публичный дом. Я не хочу этим заниматься. Лучше быть простым человеком, простым дворником, простым, добрым, любящим, справедливым человеком. И не лезть во власть, не заниматься там вот этими интригами, враждою, дележками, да. Пусть в небольшом масштабе, кому-то ты в этом мире принесешь какую-то пользу, пусть кто-нибудь тебя вспомнит добрым словом, пусть тебя не будет там ставить царем, там мэром, я не знаю, еще каким-нибудь товарищем, да, руководящим. Но ценность, вот она в чем. Мама, испытавшая, мама, я уже это говорю, испытавшая радость материнства. Скажите, она любит ребенка, она в него вкладывает душу, Она хочет из него что-то слепить такое богоподобное, да. Она радуется улыбке, она разговаривает, она учит, она скульптор, который ваяет душу, да. Вот ты не хотела бы пойти, ну, быть депутатом? Она откажется. Она говорит, счастье материнства, я его не променять на вот эту проституцию. Жена, испытавшая счастье семейной жизни, ну, конечно, она соответствовать должна вот этому, да. Она пойдет, скажет, я вот буду заниматься властными какими-то делами? Нет. И вот посмотрите. Мы с вами сейчас говорим о том, из кого выбирать вообще. Я даже иногда вот думаю, иногда даже такое хочется, ролик какой-то сделать в Ютубе по поводу того, что и назвать его типа, а вы, друзья, как не садитесь, музыканты, не годитесь, вы хотите новую власть, а у вас, как говорится, кто не придет опять, то я не знаю, какой-нибудь блудник, то коррупционер, то властолюбец, то еще какой-нибудь, да, проходимец, карьерист, да. А с кого выбирать вы вообще собираетесь? А если вообще у нас школа, где готовят, как когда-то был, пансионат благородных девиц. У нас сегодня есть пансионат неблагородных девиц, там и мужиков, и жеребцов, там, да, типа дом 2 и прочих, наподобие вот этого, вот этой, как говорится, организации, да. В школе вообще учат, чтобы человек был человеком. Вот когда говорят, значит, вот права человека, я вам скажу честно, вот я бы сначала сказал бы, давайте так, прежде чем говорить о правах человека, определим, кто человек, а кто не человек. А, вот дискриминация. Нет, я говорю, нет, не дискриминация, потому что у нас в человеке, кроме собак, но человека называют скотиной, проходимцем, жеребцом, кобелем. Ну, это же не человек, вы понимаете, да? Обезьяной. Я думаю, вы понимаете, о чем. Человек, вот должны быть какие-то законы и каноны, да? Чтобы нам сказали, что человек, это Христос. Вот то, как, к чему нас призывает Бог, да? Вот какими мы должны быть? Вот мы с вами вчера читали, да и не только вчера, да? Плод Духа, любовь, радость, мир, благость, милосердие, да? Вот это человек. Любовь не превозносится, не гордится. Вот если с такими ты качествами, это человек. Если ты воруешь, заметьте, его не говорят, это человек, это вор, это убийца, это проститутка, разрушает семью. Нечем хвалиться, кроме, как говорится, задница наросла большая. Извините, ну, как говорится, чтобы правдиво было, чтобы было нам понятно, о чем мы с вами рассуждаем. Вот это, и вы говорите, права человека. Вот как сегодня там, ну не сегодня, там пару дней назад, в смысле сейчас, во Франции к Макрону обратились, ну я не знаю, чуть ли не союз проституток Франции, что нам тоже надо оказывать помощь. Мы же сейчас не можем заниматься важными государственными делами, подставлять свою задницу и еще что-то. Нам надо оказать помощь. Вот, пожалуйста. До чего мы вообще с вами докатились? Прочитайте, пожалуйста, вот кто епископство желает, тот должен, тот доброго желает, но он должен быть, ну там, я уже сказал, должен быть непорочный. Дальше я прочитаю вам более подробно, да, и вы поймете, что каков поп, таков и приход. Каков приход, такая вообще и церковь. В государственном масштабе, в мировом. А какая церковь, таков и Бог, которого мы с вами показываем этому погибающему миру. В миру во власть рвутся, в церкви рвутся во власть. Поэтому вместе они в тандем, у них такой вась-вась, пожалуйста. Рука руку моет. Кроме соблазна, да, ничего больше нет и не будет. А мы с вами при этом же самом, да, вот мы вот такие, к сожалению. Мы с вами устраиваем с умным видом посты, молитвы за неверующих жен, мужей, детей, родственников, да. Скажите, пожалуйста, они нас знают? Да. Мы с ними в одной семье? Да. Они неверующие? Да. Так подождите. Может, они вас уважают? Нет. Они считают умными или глупыми? Говорят, по пальцам у виска вертят. Вы все чокнутые. Мы молимся. Обратите внимание, но мы же полпреды Бога, да? Мы полномочные представители. Но если они увидели вот этих представителей Бога, то они же, наверное, так подумали, что и наш Бог, коль мы его дети, вот такие вот, извините, недоделанные, да? А недоделанные, я говорю, святость же, вот это то, что надо доделать. А мы говорим, что это доделывать не надо, это вообще невозможно. И я какой есть, меня Бог таким любит. И вот какой я есть, плутоватый, хитроватый, блудливый, да, вот и ты меня люби. Вот такой Бог вот любит вот таких, как я, да. А он говорит, а мне это, как говорится, тут и все такие же самые, только те хоть не лицемерят, а мы этим занимаемся. Мы устраиваем с умным видом посты, молитвы за родственников, чтобы они уверовали. Да если они с нами живут и в ихнем понятии Бог – это вот наша жизнь, да, так они не уверуют. Их уже воротит от нашей святости в кавычках. А мы постимся и молимся за них, чтобы они уверовали, ну, естественно, же не пошли в другую церковь, а в нашу, куда мы ходим. Они говорят, так мы ходим в эту семью, и мы уже не знаем, как говорится, сдыхаться от этой семьи. О ком надо молиться, о них или о нас с вами? Если женщина во Христе, вот мы с вами читали уже, да, что во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского пола. То есть здесь вот этот, будем говорить, как бы запрет, что женщине непозволительно учить, там, властвовать, да, он уже снимается. Это женщина, если она во Христе. А во Христе это не значит в церкви, в хоре, в миссионерском отделе, и не значит, что она там пастырь или за кафедру выходит, или крестилась там правильно во имя кого-то или чего-то. Во Христе это значит в ней те же чувствования, те же мысли, те же побудительные мотивы, те же ценности, какие во Христе Иисусе. А она во Христе, а Христос в ней уже двое, одна плоть. Ну, в хорошем смысле и правильном смысле слова. Так вот, если женщина во Христе, она, то она уже обязательно не гордая, не амбициозная, не обидчивая, не раздражительная. Она спокойная, она рассудительная. Она и всех мужиков обошла и стала выше их на 10 голов. Она учить не будет. Она мудрая, вы понимаете? Вот я вам читал, да, из притчи. Там, кто нашел добродетельную жену? Помните, да? Она написана с кротостью, кроткое наставление в устах ее. Она с кротостью открывает уста свои. Вы понимаете, да? Вот эта женщина во Христе. А та, которая кричит, возмущается, в сатане, это сатанистка вообще. Ну, у нас сатанизм это вообще, как говорится, такая, знаете, уже особая каста, там прямо сатане поклоняются, ну, есть прямо поклоняются, а есть криво, косвенно, не прямо, а косвенно, да, так, как говорится, вот, молятся Богу, да, а фактически повинуются вот тому, который Бог века сего. Так вот, вот эта женщина, которая во Христе, она уже потеряла как бы свою присущую, обыкновенной, плотской женской натуре. Она от нее избавилась. Она родилась свыше. И то, что она еще женщина, биологическая, так будем говорить, да? Ну, это просто природа. Но она Божий человек. Она уже не будет учить мужа. Она не будет властвовать над мужем, не будет упрекать, не будет иронизировать, не будет там всяких припадков своих показывать. Да? Она не будет претендовать на то, чтобы ее слушали. Муж А если говорить не о семье, а вообще так, просто о женщине, да. Люди, видя ее ум, видя покладистость, мудрость, степенность, видя вот этого Христа, сами ее попросят говорить о Слове Божьем. Ее попросят поделиться мудростью, потому что она обладает ею, а жизнь это подтверждает. Они будут ее слушать. Обратите внимание, она не рвется во власть. А ее власть признают, а ее авторитет признают, а к ней идут за советами, потому что в ней уже увидели Христа Бога. И с нею, как говорится, как у Христа, за пазухой. Почему это будет? Это уже не женская натура, говорит в ней, а сам Бог. Такую женщину в семье муж сам будет спрашивать, что и как сделать. Он не сделает ничего без совета с нею, как с высшим начальником. И видя ее мудрость, будет бегать за нею. Обнимать будет, целовать будет, гордиться будет ее. И сам будет говорить, что она у меня царица, она голова в моей семье. Или глава. Вопрос такой, кто кого носит на руках? Кто за кем бегает и старается сделать приятное? Ну, конечно же, кто кого любит, тот того и превозносит и делает его выше себя, а сам служит ему как слуга, как раб. Разве не так? Вам надо, вам что надо? Требовать должность в семье, в государстве, в церкви? Требовать подчинения вашего мужа или людей там в государстве или в церкви? Желание удовлетворить свои капризы и вызвать возмущение у народа или у мужа? Или же просто стать богоподобной и безгранично женственной и благородной женщиной? Чтобы ваш муж фактически возвысил вас и благородно преклонился пред вами, ценя, любя, уважая и души вас не чая. Вам надо добиваться статуса царицы или королевы, или должности пастыря в церкви, или депутата в раде какой-нибудь или в думе, и быть за это, как несоответствующей занимаемой должности, свергнутой, униженной, оставленной, одинокой и слышащей вдогонку себе массу, кучу матерных слов. Ведь я не сторонник матерных слов. Но я вам говорю, почему эти матерные слова звучат и в чей адрес. Я думаю, вы понимаете, вот когда муж говорит, что ты делаешь с ребенком, ну не надо, глянь, кого ты воспитываешь. Она стоит, нет, это вот так вот надо, как говорится, вот этому ребенку все подать, перед ним присмыкаться, на все капризы реагировать, все покупать, все подавать, чтобы он был спокойный. И вот муж, глядя на это, он вспоминает ее мать, чтобы вы знали, откуда мат пошел. Мать твою, которая вот это воспитала, вот эту вот, я не буду говорить всех слов дальше. Вот так, про мать, потому что вот, ну, мать занималась воспитанием детей. И коли вот такое родилось, такое, или выродилось, да, ну, это вот такое было воспитание. Отец был добытчик, он там содержал семью, а мать должна была, ну, домашние дела, там, дети, воспитание, этим заниматься. Я думаю, вы поняли меня. Я не сторонник матерных слов. Я просто как человек, я иногда задумываюсь, ну что мать вспоминают? Далее, в чей адрес это говорят? И это как раз по отношению к тем, которые стоят на своем, стремятся к власти, должно быть все по-моему, да? Все. Вверх ногами. Тар-тарарам, да? Толку никакого и не сдвинешь. Но человек-то не соответствует занимаемой должности. Так я задаю вопрос. Вообще, вам что, надо добиваться статуса царицы или королевы? Быть главой семьи? Или же вы хотите не добиваться должности царей, а воспитываете в себе красивого душой и мудрого, и царственного человека. А у вас потом добровольно, сознательно муж, там или, ну не муж, люди другие, да, сделают фактически царицей, да, или богиней, если хотите, одарят тысячами ласковых слов. Кстати, хочу сказать, что, вы знаете, всех, кто домогается власти, Бог же не ставит вообще ни мужиков, ни женщин. Если женщина какая-то пророчится, то она соответствует канонам, критериям, кто епископство желает. Потому что там написано, кто епископство желает, кто пресвитерство там можно добавить желает, кто хочет быть апостолом. Вот все вот эти, как говорится, вот этот список, да, вот какие критерии должны быть. Это апостол, учитель, там, диакон, да, епископ, пресвитер, ну, у кого что там, пророк, пророчица, да. Вот, вот он, как говорится, документ на соответствие. Других вариантов нет. Так я говорю, вы знаете, кого Бог поставил? Кого он ставит? Да, если женщина во Христе, она может быть пророчицей. Он ее не наделяет властными полномочиями, потому что он сам ими не обладает. Ну, в смысле, может, неправильно меня поймете, обладает, но он их не применяет. Это неприменимо в его положении. Иначе он не был бы Богом. Был бы тираном, как и у нас на земле происходит это. Так вот, я хочу сказать, вот таких людей Бог ставит в церкви. А если таких ставит, то такая и церковь будет. И в этой церкви не будет церковного порядка, я имею в виду, извне навязанного. В этой церкви будет, как Царство Небесное, праведность, мир и радость во Святом Духе. Христос там глава, а пастырь, епископ, пророк – это слуги, как на небе. Там Христос глава, и Он управляет церковью. А Христос, Он в голове каждого. И лично каждый с ним имеет контакт. Я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Давайте зададим себе еще вот такие вопросы и сделаем для себя правильные выводы. Если какая женщина духовная и в здравом уме, то она правильно меня поймет. Я думаю, вы с этим согласитесь. Если какая почувствует себя униженные и оскорбленные вот этими моими словами, пусть на меня обижается. Это будет доказательством того, что я правильно сказал о необходимости закона для таковых. И не удивляйтесь, почему она вечно одинокая, обозленная, безмерно гордящаяся своей эмансипированностью. Эта женщина никогда не была любимой. Ну, в силу своего характера, в силу своего нрава, да, привычек дурных. И можно было бы сказать, да и как вообще, как любить такого, извините, дикобраза с колючками? Что ей остается в таком случае? Ну вот, красоты души нет, к труду не приучен, пальцы веером, амбиции выше крыши, да? Что остается этой женщине делать, кроме как гордиться? Чем? Глупостью, ограниченностью своего ума и одиночеством, да? Вот потому и появляются клубы обиженных, но неблагородных девиц или жен, лесбийские и прочие сообщества. И еще одну вещь такую хочу сказать. Постарайтесь меня тоже правильно понять, ну, говорить так, как говорится, говорить до конца. Да? Я хочу задать такой вопрос. Почему среди верующих основная масса – это женщины? Вы вообще понимаете, нет? Вот многие говорят, а у вас одни бабы, уж извините, так иногда и говорят, бабы. А чего мужчин мало? Вот почему женщин основная масса, 80-90%? Ну, иногда там 70%. Они более чувственные, а вот обратите внимание на вот эти слова. Я не хочу унизить, но такова природа. Более чувственные, менее рассудительные. Менее логичны, более амбициозны, более ранимы, да? Не все, конечно. Исключения всегда были и будут. И я вам должен сказать, что вот женщин зачастую не надо убеждать, ну, там, глубокими доводами, серьезными рассуждениями, да? Им надо просто чем-то понравиться. И когда ты им понравишься, они поверят всем твоим словам. И они верят в основном, как и говорят, ушами. А мужчина в силу меньшей эмоциональности. Я не говорю, что они сильно умные. Тоже, как говорится, сегодня мало таких толковых мужиков, да? Мужчина в силу своей меньшей эмоциональности не видит логики, допустим, когда кто-то что-то рассказывает. Видит противоречия. И видя эмоциональную и слеповатую веру женщин, не поддаются на такую веру. Им не хватает вот этого, да? Их надо убеждать. Им надо предоставить доводы. А если им не строить, а если им строить красивые глазки, делать комплименты, как женщинам, восхищенно убеждать в таковой вере, то они включают заднюю скорость. А женщине скажи, ой, как вы хорошо выглядите. Она скажет, вот это человек от Бога. Если вы еще какой-то комплимент скажете, ну, вы знаете, всяких женщин видел, такой вот не видел. Вы знаете, вот почему много женщин обманутых мужиками. Они тоже подлецы. Но я вам должен сказать, у них соображения побольше, они там что-то скажут. Женщины чаще верят ихним словам, а потом остаются беременными и неоцененными. Они думали, что вот, знаете, вот извините, ну в жизни так оно и есть. Встретился, назначил свидание, купил цветочки, пригласил в кафе, в ресторан. Она уже все, я любима, он меня любит. Я выйду замуж, мы будем жить там, детей будет столько, я буду ездить туда, одеваться буду в то. У мужика, ну, редко. Ну, есть такие, которые за богатеньких выходят, да, тоже. Но мужики имеют другой, как говорится, склад, характер. Я уже смотрю по времени, да, я не буду дальше, а то... Тут хотел уже зачитывать тексты, это я задержу вас. Давайте я на этом остановлюсь сегодня, да. В следующий раз мы с вами продолжим эту тему. Тема, я думаю, вы понимаете, она непростая. Вот как она и называется, очень важная тема, да. Ну, со странным названием. Странность заключается в том, что жены ваши домолчат. Странность заключается в том, что я сейчас уже, как говорится, договорился, читая, рассуждая, комментируя, что... И мужики все домолчат, почти все домолчат, да. Почему у всех возмущение, почему нам рот закрывают, почему нас во власть не берут? Я с вами рассуждаю, чтобы вы поняли. Если мы с вами сами вот это поймем, задумаемся, да, будем размышлять об этом, мы просто поймем, что все мои претензии, все наши претензии на какую-то власть, кем-то управлять, что должно быть все по-моему, мы просто поймем, что мы вообще, как говорится, кроме того, что позорим вообще самих себя, да, мужчину или женщину самих себе, мы просто еще больше понижаем свой рейтинг, еще больше вызываем нарекания в свой адрес. И если бы мы поняли, не лезли, как говорится, не сунули свой нос в чужой вопрос, если бы мы осознали, что мы не соответствуем тем канонам, на что мы претендуем, мы не таковы, мы не специалисты, мы не разбираемся. В нашей жизни нету толка. Мы бы закрыли рот. И нам бы не говорили, заткнись. Нам бы не говорили, закрой рот, чтобы я тебя не слышал. А мы бы потом не возмущались. Мы бы даже вот, если мы осознаем, что мы чего-то недопонимаем, и просто перестанем претендовать, перестанем командовать, проявим кротость смирения, прислушаемся к чему-то мнению, я вам скажу, просто спросим, просто прислушаемся, просто сделаем, да. Нас будут ценить, нам рот не будут закрывать, в нас увидят хоть какой-то ум. И мы вызовем к себе больше симпатии, больше уважения, больше любви. Мы сами станем более, ну, так будем говорить, счастливыми людьми. В противном случае, вот лезут во власть, потом их, как говорится, перебирают, переизбирают, свергают, революции какие-то, в позоре, уходят с пьедестала почета, на который они всю жизнь стремились попасть, да. Таких жен не будут, мужья не будут разводиться, Ну, я не говорю, если мы найдем блудника, то разведется в любом случае, потому что ему одной женщины не хватает, потому что ему ж, он же полигамный, да, от слова гамный. Я думаю, вы понимаете, если мы сами для себя сделаем выводы, а это самое тяжелое, вот мы сейчас рассуждаем, и если кто-то думает, да, вот тут действительно правильно, вот тому закрывает рот, правильно, вот той закрывает рот, а та, чего рот раскрыла, ну, это тоже не всегда есть некая такая женская, мужская солидарность, и она срабатывает, к сожалению, да. Но я говорю, как только человек поймет, что это ко мне относится, он тут же начинает возмущаться. А, так ты мне рот закрываешь? Я думал, ты правильно рассуждаешь, что моему мужу или моей жене надо. А если мне закрыть рот? А вон оно к чему ты. Тебе одному можно рот раскрывать. Вот ты только можешь говорить. А нам что, нельзя? Все общество, все святы и так далее и тому подобное. Поэтому я говорю, самое тяжелое – понять самого себя. Узнать, какого мы или я духа, да? И если я буду читать, буду вникать в Писание, буду вникать в себя, я просто пойму. Да я никаким практически канонам не соответствую. Ну, может быть, где-то что-то во мне есть. Но сколько во мне еще нет, и почему, и зачем я на что-то большое и великое претендую? Вот если мы вот это с вами поймем и оценим, я вам хочу сказать, это будет самая великая победа. Мы не будем лезть, не будем раскрывать рот, нам не будут его закрывать, мы не будем властвовать, но нас будут любить и уважать, и ценить, и обращаться как к власти. И давайте зададим вопрос. Мы хотим домогаться власти, чтобы нас потом свергали и материли, прогоняли с позором. Или мы должны с вами быть людьми с большой буквы, чтобы она сказала, вот это человек, то есть все человек. И мы будем во власти, будем в уважении, как Христос, как Бог. Я думаю, это интересная и важная мысль. Если мы это поймем, многие проблемы у нас в вопросах борьбы за власть, борьбы за авторитет, да, за право голоса, да, демонстрации, протестов. Поймем, если мы с вами это поймем, многие проблемы сами по себе уйдут. Я замолчу, вы замолчите. Я стану кроткий, вы станете кроткими. И мы потом легко будем говорить не с позиции, что я начальник, а ты, извините, дурак, как говорят, или просто подчиненный. Да? Мы будем каждый другого почитать выше себя. Вот к чему нас христианство призывает. Не во власть рваться, а в славу Божию. Ну, рваться тут уже не совсем хорошо. Стремиться, уподобиться Христу, повторить его подвиг, да? И тогда нас возвысят люди. И мы будем не, будем так говорить, кем-то, не как-то, не за что-то поставлены во власть. А мы заслужим быть уважаемыми и чтобы мы были как власть. На этом я заканчиваю. Всего хорошего вам. Размышляйте, думайте. Темы интересные, темы важные для жизни. Если это все поймем, оценим, переварим в своем сознании, результат обязательно будет. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.